Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – модернизация образования в регионах России в рамках национального проекта образования. В студии «Радио Свобода» заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректор Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский и заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Здравствуйте.
Мы
в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Ирине Абанкиной. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит вот с модернизацией в регионах? Какие процессы? И вот действительно ли только это связано с национальным проектом образования?
Я думаю, что не только с национальным проектом, что уже, к счастью, накоплен значительный потенциал инноваций, изменений, которые на предыдущем этапе регионы апробировали у себя, но национальный проект, конечно, дал этому толчок. И программы «Лучшая школа», и «Лучший учитель», они действительно стимулировали вот это вот стремление к поиску нового, современного, новых современных педагогических технологий, новых форм организации, обучения, сетевого взаимодействия образовательных учреждений. И мне кажется, что таким этапным, что ли, шагом стал конкурс на комплексные проекты модернизации образования в регионах России. 53 региона подали заявку на участие победителей. Это 21 регион-победитель, плюс 3 региона Москва, Петербург и Тюмень, Тюменская область, которые стали консультантами в рамках этого проекта. Очень радует, с одной стороны, сама активность регионов участвовать в этой именно комплексные, взаимосвязанные по содержанию, качеству образования с экономическими механизмами и с общественным участием. Модернизация, с другой стороны, то, что регионы сами разрабатывали свои заявки. Это их проекты, это не сверху навязанные направления, мероприятия, а это именно их проекты, которые они фактически на 80% финансируют сами при незначительной, на самом деле, поддержке со стороны федерации. Федерация помогает, дает средства на то, чтобы отремонтировать здание, закупить оборудование, возможно, автобусы, возможно, катера там, где требуется перевозить детей, иногда, вот, например, в Астраханской области на катерах. Но основную нагрузку берет на себя регион и муниципалитеты. Это и повышение зарплаты учителям, новая система оплаты труда и финансирования, но все это в целях повышения качества образования, его результативности и общественного участия. То есть это реализация того запроса на качество, который сегодня идет от общества со стороны представителей и родителей, и муниципалитетов, общественных, может быть, организаций, то, что сегодня сформулировано вот именно там на местах. Так что мы считаем, что это было таким вот этапным все-таки направлением, поддержать не отдельно школы, не отдельно учителей, а поддержать регионы в их стремлении создать у себя новую систему образования.
Скажите, пожалуйста, но все-таки не является ли это некой формой навязывания определенной системы, которая уже, ну, разработана в центре? То есть, понимаете, когда мы говорим комплексные решения, да, и конкурс на комплексные решения, то есть уже предлагается некое меню или нет? Потому что вот как главное опасение у нас тут в студии высказывали вот как раз регионалы о том, чтобы не было унификации и по национальному признаку, то есть денационализация, то, что было там в 64-м году при Хрущеве. Вот чтобы не было таких процессов, потому что когда у государства есть большие деньги, то за эти большие деньги оно может просто упрощать, потому что чиновнику удобно работать там с ивенками и осетинами точно так же, как будто он работает в Калужской области и в Брянской.
Я думаю, что, конечно, опасность огосударствления и унификации всегда существует. И вот кажется мне, что в этом проекте сделан такой шаг, который ставит некоторый заслон такой уж масштабной унификации. Во-первых, он в выборе тех регионов, которые победители. Они действительно представили сильные заявки, и там очень много республик. Это и Саха-Якутия, и Мордовия, и Чувашия, и Северная Осетия, Алания, и Красноярский край. То есть те регионы, в которых действительно очень разное образование и много конфессий представлены с разными требованиями к этому образованию, к региональному, к школьному компоненту. Так что мне кажется, что регионы как раз предлагали быть внимательным к их решениям и к их предложениям. Тем более многие из них, как Чувашия, например, накопили уже действительно очень серьезный позитивный опыт и добились результатов. Можно я все-таки процитирую одно из достижений Чувашской республики, связанное с тем, что по результатам вот этих проектов комплексной модернизации, которые они делали в течение 3-4 лет, у них сегодня результаты ЕГЭ по математике. Это все-таки достаточно объективный измеритель. Сельских школьников и городских школьников практически одинаковы. Никогда такого не было, как подчеркивает Галина Петровна Чернова, я здесь с ней абсолютно согласна, даже в советские времена. Никогда сельские школьники по математике не могли при одинаковых заданиях получить такие же баллы, как вот получилось сейчас в Чувашии. И это открывает дорогу как бы сельским школьникам для того, чтобы они могли строить свои собственные жизненные траектории и чувствовать, что они не проигрывают, а выигрывают за счет получения качественного образования.
А вы уверены, что при сдаче этих экзаменов это не писали там их
Знаете,
родители?
Знаете, в массовом порядке уверена, что не писали их родители, потому что родители бы, их сельские родители точно не смогли
ну,
бы ответить.
Ну и родители, ЕГЭ. Нанятые учителя или там...
И сельские учителя не всегда справляются с ЕГЭ, а потом вы знаете, что республика не такая маленькая, как казалось бы. И вот нельзя заподозрить целую республику в том, что она фальсифицирует результаты целиком. Может быть, отдельные случаи были, но в целом такой результат, конечно, достичь нельзя.
Вопрос Александру Адамскому. Скажите, пожалуйста, а что такое комплексные вот проекты? Что входит в комплекс?
В комплекс входят такие направления, которые друг без друга существовать не могут. То есть ключевым направлением является новая система оплаты труда учителей. И я абсолютно убежден, что это действительно ключевое направление, что без него ничего не получится, но его нельзя реализовать. Без нормативно-подушевого финансирования это просто невозможно, без развития общественного участия, иначе как будет потребитель включен и так далее. То есть комплексный проект – это проект-комплекс. Идея его обсуждалась давно. Одним из инициаторов был наш покойный друг, безвременно ушедший, Анатолий Аркадьевич Пинский. Он был у вас неоднократно в гостях. Он был одним из авторов идеи этого комплексного проекта. Идея заключается в том, чтобы предложить регионам, практически выкупить у регионов институциональные реформы. Деньги в обмен на обязательства. Федерация не просто говорит, что делать, как было раньше в предшествующих реформах, а федерация дает на это деньги. И причем не всем, как образно выразился Путин, мы будем помогать регионам, но не всем, а тем, кто предоставит наиболее качественный взяток. Это новая ситуация, потому что поначалу губернаторы и министры говорили, как, а мы что? А мы разве хуже? Вот этот конкурс на проведение реформ – это такая довольно инновационная вещь. И она столкнулась, конечно, с очень большими преградами, потому что речь идет о проектном внедрении, о проектной реализации, а чиновник к проектированию, к управлению проектными способами не готов, конечно. Это вызывает большие сложности.
Скажите, пожалуйста, а вот оплата труда, безусловно, это каждый вам скажет, что это важно и без всякой там... Ну, грубо говоря, большой науки, да? Но что изменилось в оплате труда и что такое все-таки нормативно-подушевое финансирование? То, что каждому, за каждым ребенком идут определенные деньги.
По оплате труда я тут могу, вернее, не могу с вами согласиться, что каждый примет это как данность, потому что ключевым изменением является оплата по результату, а не по часам. И очень много несогласных с этим принципом. Например, так сказать, определенная часть профсоюзного движения, определенная часть политического спектра, которым мила оплата по урокам.
Но по часам, как сейчас и есть, по часам.
Совершенно верно.
18 часов ставка, да, там?
Да, и платят только за уроки. А учитель, как мы все знаем, я много лет работал учителем, делает в школе больше намного, чем уроки, и не получает за это заработной платы. В этом смысле, прежде всего, измениться должна норма труда. Учитель должен получать деньги не только за часы, проведенные на уроке, но и за массу всего остального. Раньше это входило на тарифный фонд, сейчас мы хотим, чтобы это было в базовой части, а чтобы появилась так называемая стимулирующая часть заработной платы, которая будет премией, вознаграждением, ну, не премией, частью зарплаты, по результатам. А вот посчитать результаты, вот, оценить результаты, это самое главное. Поэтому тут без высокой науки, как вы сказали, не обойдешься.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать модернизацию образования в регионах России.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи. Тема нашей сегодняшней передачи — модернизация образования в регионах России. В студии Радио Свобода заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректор Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский и заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Я все-таки хотел, чтобы Александр Адамский договорил, как измерить эффективность учителя. Ведь очень много говорят, ну понимаете, учитель закладывает то, что на всю жизнь, что измеряется там через 20 лет.
Мы можем... Вот мы считаем две вещи ключевые, я думаю, что мы здесь переносили на единомышленники, что есть две, так сказать, аксиомы. Первое. Возможно оценить труд учителя здесь и сейчас, не откладывая там десятилетия, двадцатилетия, а здесь и сейчас. И второе, вторая аксиома — это то, что оценить работу учителя могут потребители, родители, но институционально, через школьный совет и через определенные правила. Вот выработка этих правил, по которым школьный совет может оценивать работу учителя, и есть проект. То есть, когда говорят, а что тут проектного, да, что они должны разработать? Вот регион должен разработать правила, по которым определенная часть фонда оплаты труда, например, 30% всего фонда оплаты труда, да, будет распределяться по определенным правилам. Директор совершает определенную работу, готовит доклад по этим правилам, представляет этот доклад школьному совету, школьный совет его принимает, и если он его принимает, то надбавка учителям идет вот такая. Если он его не принимает, то проводится дополнительная работа. Это практика довольно распространенная во всем мире. И мы сейчас как раз и пришли к тому, что, включать потребителя через школьные советы в распределение части зарплаты, но, б,
самое главное... Потребители — это родители, да?
Потребители — это родители, потому что, конечно, потребителями являются дети, но они еще не правоспособны. Они дееспособны, но они не правоспособны, да? Поэтому школьный совет... Правила, которые утверждаются на региональном уровне, потому что система оплаты труда – это региональные полномочия, региональный мандат. И по этим правилам уже школьный совет вместе с директором распределяет. Причем разница в оплате разных учителей может быть достаточно серьезная, различие, дифференциация, что может вызвать напряжение.
А скажите, ну, абсолютные цифры какие-нибудь назовите, вот, ну, что произойдет, ну, допустим, вот,
я могу сказать, что по нашим прогнозам, у хороших учителей, которым максимально будет надбавка стимулирующего фонда, зарплата может вырасти до 25-30 тысяч рублей.
А средняя?
А вот про среднюю я говорить не буду, потому что мы отходим от средних. Есть три группы учителей: слабые, средние и сильные. Вот у слабых учителей, будем называть вещи своими именами, да, каждый понимает, что в учительской среде, как и в любой другой, нет равенства, так сказать, да. Есть учителя, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать детям, а есть учителя, которые нормально работают, есть звезды. Вот ни у кого ситуация не должна ухудшиться. Поэтому базовый уровень должен быть выше прожиточного минимума, и сейчас он колеблется где-то в пределах 5-7 тысяч рублей. А в этом смысле, в зависимости от стажа, в зависимости от подготовки, квалификации и так далее, базовый уровень тоже будет разный. Он будет достаточно серьезный, потому что деньги есть. А вот добавки из стимулирующего фонда могут составлять столько же, как и базовые, а то и больше. Поэтому тут речь идет о том, что принципиально надо отходить от оценок средних зарплаты. Это средняя температура по больнице, она ничего не говорит. А вот по разным группам зарплат это можно обсуждать. Я считаю, что разрывы не должны быть высокими, но в полтора-два раза могут отличаться.
Да, понятно. Вопрос Ирине Абанкиной. Скажите, пожалуйста, вот нормативно-подушевое финансирование. Об этом много говорят. Но в России много мелких школ. Получается, что это как бы что, ведет к массовому закрытию этих школ? Ну, в школе, где 20 детей, ясно, что там и там 10 учителей. Ясно, что такая система должна привести там, ну, не знаю, к 20-30% закрытию школ.
Смотрите, сегодня ситуация здесь стала уже гораздо более гибкой, потому что уже найдено очень много правильных решений. Значит, начальная школа должна остаться везде, где она есть, и финансировать ее надо по тем реальным издержкам, которые у них сегодня существуют.
Начальная, то есть это начальная, первые 4 класса?
Первые 4, может быть, первые даже 6 классов. Там, где возможно дать качественное образование, не организовывая никакого взаимодействия с другими школами, на месте ученику, там его и надо дать. Но там, где, ведь у школы есть еще задача и социализации, и сравнение себя с другими, и умение вести себя в этом коллективе, и свои мысли высказывать, устанавливать коммуникацию, дружить, ссориться и так далее, и тому подобное, и когда один или два человека, вообще говоря, это довольно сложно. И поэтому вот когда мы на первое место считаем, выходит наравне со знанием, еще и вот это вот компонента, связанная с социализацией, тогда надо, конечно, предоставить ребенку возможность в таком коллективе обучаться. Что это может быть? Варианты этих решений тоже уже отработаны. Это может быть и сетевое взаимодействие школ. Это могут детей возить в школы на автобусах, на катерах, как это сейчас организовывается ежедневно, еженедельно, так как регион сам сочтет нужным. С очень разные регионы, с очень разными словами. Это может быть и наоборот. Передвижные лаборатории приезжать в школу и проводить модульно, то есть компактно, интенсивно тот или другой курс, хорошо оборудованный современными учебными материалами, современными средствами обучения. И такие и в Краснодарском крае, и в других регионах тоже отрабатывают. То есть надо подумать, каким образом выровнять возможности ребят в этом возрасте, начиная там, с 12-13 лет, обеспечивая и предпрофильную подготовку, к тому, чтобы в старшей школе они могли бы уже действительно выбирать и строить свою образовательную траекторию. Никакого массового закрытия школ никто не собирается делать. Но мы не можем закрывать глаза на то, что у нас сегодня нерациональная система самих учреждений, что у нас катастрофическое обезлюдивание, что у нас очень плохие дороги. И с этим действительно надо системно, всерьез работать и строить эти дороги, и обеспечивать возможность детям учиться, платить за то, чтобы они учились, они и в этом смысле имели другую мобильность даже, а не за то, чтобы они не учились. То есть не надо платить по 100 тысяч, так как в Московском университете, в какой-нибудь сельской школе, где ребенок на самом деле не учится и хорошего образования не получает. Деньги должны все-таки на образование идти, а не на то, чтобы закрепить его там, где его жизненные перспективы равны нулю. Так что и по закону малокомплектные школы исключены из этого принципа, с одной стороны. С другой
стороны. Подождите, сейчас, вот что значит по закону за малокомплектные?
Это значит, что нормативно-подушевое финансирование распространяется на все типы и виды общеобразовательных учреждений, за исключением малочисленных школ.
Это как?
Это всегда было в законе и до сих пор сформулировано, за исключением малочисленных школ. То есть там, где количество учащихся, особенно в начальной школе, абсолютно недостаточно для того, чтобы по нормативу обеспечить содержание этой школы, зарплату учителям и оборудование школьное, значит, она будет получать ровно столько, сколько нужно для того, чтобы даже одному, двум или 10 ребятам обеспечить нормальное образование. Но начальная школа и основная школа – это две разные школы. В одном мы имеем один учитель, оборудование и возможность обучать ребят. В основной школе мы имеем много учителей разнопредметных, требований к лабораторному, к учебному оборудованию совсем другой. И здесь нужно искать рациональные пути. Повышение качества и обеспечение возможности качественного образования, а не экономия расходов. Поэтому очень многие регионы, что радостно, они нормативно-подушевое финансирование дополняют такими инструментами, как программное финансирование, программ вот именно этого сетевого взаимодействия и оптимизации здесь. здесь расходов. Они используют деньги грантов, других стимулирующих поддержек для того, чтобы сегодня мы могли говорить, да, мы выравниваем не условия, условия невозможно выровнять. У нас другая концепция, мы выравниваем возможности получения качественного образования.
Спасибо. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, а что такое сетевое взаимодействие? Все-таки так, если конкретно.
Вот можно что? два слова добавить к тому, пожалуйста, что Шерстина Селена говорит? Значит, во-первых, ведомство не может закрыть ни одну школу. Закрыть сельскую школу может только сход. Сельский сход, да. То есть решение о закрытии школы может принять только сам сход, само местное сообщество. И в этом смысле тема качества, она, конечно, ключевая. Либо родители понимают, что детям нужно качественное образование, и совершают какие-то усилия ради этого. По подвозу, например, и так далее. Ну, либо потому что научить качественно детей, которые учатся в школе, где 20 человек, невозможно. Невозможно сегодня дать современное образование. Вы же не будете строить аэропорт в маленьком селе. Вы не будете строить цифровую станцию телефонную в маленькой деревне. Точно так же и со школой. Чтобы дать современное образование, нужно дать очень серьезное оборудование. И медийное, мультимедийное, и компьютерная сеть, и так далее. Сейчас я перейду к сетевому отсюда. Да? Но строить это все в школе, где меньше определенного количества детей, невозможно. Поэтому современное образование дается только в школах, где достаточно большое количество детей. Что касается сетевого образования, это достаточно распространенный сейчас, идея в экспертном сообществе принятая фактически. Теперь она доходит и до чиновников, как всегда, медленнее. Мы тратим огромные деньги на информатизацию. Мы тратим огромные деньги, миллиарды, десятки миллиардов рублей на то, чтобы дать компьютер. Сейчас обсуждается вопрос о бесплатном трафике.
Он не обсуждается, уже просто к 2007 году, вот к сентябрю у всех будет, по идее.
Будут компьютеры.
И интернет.
Но Минфин отказался дать 3 миллиарда. Неделю
на
назад.
Интернет?
Не на да, на трафик. Поэтому сейчас обсуждается вопрос, где взять эти деньги, кто их даст и так далее. Да, решение принято, только осталось деньги замок. И деньги есть. Только их надо оформить, их выделение. Мы просто недавно обсуждали это на межведомственной рабочей группе по нашему проекту. Поэтому, значит, ну смотрите, но зачастую это похоже на то, как микроскопом забивают гвозди. То есть тем же новыми техническими средствами дают старое образование. Что такое сетевое образование? Это возможность мальчику или девочке в якутской деревне получать образование в любой точке страны, из любого образовательного ресурса. Школы, а может быть и не школы, да? И в этом смысле, если она имеет возможность получать модуль, курс, программу, а недавно мы с Любовью Петровной Кизиной обсуждали вообще идею московского аттестата для любого мальчика или девочки из любой точки страны. Это называется сетевое образование. Возможно ли это? Возможно. Причем педагогически легче, чем административно. Потому что педагогически создать курс интерактивный, это не просто она прочитала на компьютере учебник, да, вошла в взаимодействие с учителем. Вообще есть такой миф, что компьютер заменяет учителя. Глупость и ерунда.
Согласен, но после перерыва мы тогда это обсудим. Это очень важный вопрос. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков беседует с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павлом Солтаном. Они обсуждают Россию и Петербург накануне парламентских выборов. Новые инициативы спикера Совета Федерации, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать модернизацию образования в регионах России в рамках национального проекта образования. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане сегодня проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Всю ночь на кладбище и у стен разрушенной школы горели свечи. Гора в Чечне возле села Эрсиной. В столкновении с военными убиты два боевика. Их личности выясняются. В Веденском районе, по сообщению МВД, задержан маджахет из группы Сулеймана и Мурзаева. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюс» Манан Асламазян, подозреваемый в нарушении таможенных правил. Гособвинение требует приговорить бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко к 4 годам лишения свободы. Экс-градоначальника обвиняют в злоупотреблении полномочиями, незаконном предпринимательстве и хранении оружия. На ликвидацию последствий взрыва на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области потребуется около 60 миллионов рублей, сообщил представитель компании «Южкузбассуголь». По его словам, еще 140 миллионов рублей компания готова выделить в качестве помощи семьям погибших горняков. Иран в очередной раз заявил, что ни при каких условиях не откажется от производства обогащенного урана. Заявление прозвучало накануне переговоров между Евросоюзом и Тегераном о кризисе вокруг иранской ядерной программы. Соединенные Штаты отвергли как абсурдное обвинение в шпионаже, предъявленное в Иране трем сотрудникам западных организаций, обладающим двойным гражданством, иранским и американским. В антигосударственной деятельности обвинена Парнас Азима, журналистка радио «Фарда», одним из соучредителей которого является радио «Свобода». В Совете Безопасности ООН сегодня состоится голосование по резолюции, учреждающей Международный трибунал для рассмотрения дела в убийстве в 2005 году экс-премьера Ливана Рафика Харири. В Приморье военная прокуратура передала в суд дела 12 военнослужащих Находкинской морской бригады, которых обвиняют в издевательствах над молодыми матросами.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать модернизацию образования в регионах России в рамках национального проекта «Образование». В студии Радио Свобода заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректор Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский и заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И мне хотелось бы, чтобы Александр Адамский продолжил то, что мы прервались на перерыв. Все-таки сетевое образование. Что, какие, ну, преимущества понятны, что ребенок из любой точки вообще-то мира, да, ну, да, из любой точки России, может вообще говорить с любым преподавателем, и сейчас это может быть интерактивным.
Да, ну, то есть не ну, и речь идет не только о том, чтобы он говорил с любым преподавателем, да, а чтобы он часть учебного плана...
Школьного.
Школьного учебного плана, да, выполнял, реализовывал, получал не обязательно в своей школе.
Нет. И ему это зачли, в аттестат поставили.
И ему это зачли сначала не в аттестат, а в промежуточной аттестации хотя бы, да, так сказать, как часть учебного плана, который он должен пройти в этой школе. И тут возникает ряд проблем. Во-первых, школа, в которой он учится, обязана по закону и по конституции сама выдать ему весь этот учебный план. И если он где-то берет на стороне, то должна быть система взаимозачета, так, чтобы, вот смотрите, возвращаемся к нормативно-подушевому финансированию. Так, чтобы тот учитель, который дал ему этот блок не в его школе, получил за это деньги. Потому что если мы говорим деньги за ребенком, да, а ребенок получил где-то, значит, это где-то должно быть оплачено. И это возможно. Но другое дело, чтобы и та школа, в которой он учится, не лишилась учителей, потому что, ну что значит, он взял на стороне. Значит, не часть работы, учитель. Да, часть работы, которую учитель должен был здесь делать, он не выполнил. Да, значит, должна быть система взаимозачета. И вторая проблема заключается в том, чтобы все-таки он мог получить не только промежуточную аттестацию, а, как вы сказали в начале, и итоговую. То есть, чтобы он мог, например, и аттестат получить не в этой школе, а в другой, потому что идет соревнование брендов, да, и это не секрет. И одно дело, когда мальчик или девочка предъявляет аттестат глубинки, а другое дело, когда она предъявляет аттестат другой школы. Хотя живет он или она, да, не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а где-то в глубинке.
Ну, например, есть там, допустим, физико-математические школы известные, да, там, 2-я, 57-я, да, московские, да, что, по идее, теоретически возможно, что ребенок из какого-то далекого села или маленького городка
мог обучаться сначала, да, и потом как итог получить этот аттестат. И в этом смысле крепостное право, которое, так сказать, вот сейчас технологически остается незыблемым, да, оно и создает проблему малых школ. Оно и создает проблему малых школ. Потому что если технологически эту проблему решить,
То интернетом, да? Просто?
Не просто интернетом, а интернетом, технологиями и нормативно-правовой базой.
Да, вот это вот важно.
Но вот в рамках нас проекта, в рамках вот этого комплексного проекта, мы ставим, мы пытаемся ставить задачу, а точнее правительство пытается ставить задачу, мы в этом смысле как эксперты поддерживаем эту линию, отработки в регионах скучных вещей, нормативно-правовой базы, позволяющей ребенку более свободно получать качественное образование.
Да, если у него вдруг почему-то по его специальности нет, да, но у ребенка может быть, допустим, какие-то географические склонности или там языковые, да, там, а просто рядом может не быть квалифицированных педагогов.
Совершенно верно. И потом, если мы такую возможность задаем, то возникает конкуренция программ, конкуренция модулей, конкуренция, в конце концов, и преподавателей. И возможность их, ими, возможность этим преподавателям еще и зарабатывать. Потому что, конечно, все это должно быть оплачено из государственного бюджета. Ну, я вообще говорю из государственного бюджета. Из всех денег, которые как раз по нормативу и выделяются на качественное образование этого ребенка. Потому что норматив, это вообще говоря, деньги, выделенные на освоение государственного образовательного стандарта. А где он взял материал, чтобы освоить этот стандарт? Это, в конце концов, его право.
Скажите, а вот и последнее из этой темы. А может ли быть такое? Ну, вот сейчас есть ребята, которые сдают экстернат. Да, это возможно, он сдает экстернат, да? А вот получать знания, вот он может уйти в экстернат, вообще не ходить в свою школу, да? И таким образом получать образование, ну, допустим, ему родители там подключили его к интернету. Он, может быть, у лучших преподавателей России, а может и не России, да, заниматься. А потом пришел и сдал. Такое позволяет нормативно-правовая база?
Ну, у нас есть домашнее обучение. Да, есть такая возможность, домашнее обучение. Другое дело, что как эксперт, вот если вы ко мне пришли и за советом, что делать, я бы вам сказал, ни в коем случае не лишайте возможность ребенка общения, коммуникации с другими детьми.
То есть это вот социализация, о которой Ирина говорила, да?
Да, совершенно верно. Потому что без этого, вот есть такое, такое правило, даже самый плохой детский сад лучше, чем самое хорошее семейное воспитание дошкольника. Почему? Потому что социализация, вот, или вообще общение со сверстниками, скажем так, богатую коммуникативную среду не заменишь никакой опекой, комфортом и так далее. Именно поэтому школа в 20 учеников не может дать качественное образование. Потому что ребенку нужно богатое...
Разнообразие маловато, да?
Общение должно быть избыточно. Не ограничено, а избыточно. Тогда моя личность ищет больше эффективные способы взаимодействия с миром и с другими людьми, и в этом есть мое развитие. Я недавно был на одной телепередаче, я не буду называть канал. Значит, суть дела в том, что мальчик-выпускник ударил учительницу ножом,
да,
ударил 9 раз.
Да что?
Значит, за то, что она ему не хотела ставить тройку. Это случилось 5 мая в Иркутске. Учительница физики не поставила тройку, он пришел утром, начал с ней выяснять, и кончилось дело по ножовщине. Почему? Потому что вот зажатость ребенка и учителя в этот формат, что я оцениваю твою личность исключительно как твои успехи по предмету, который ты же у меня и получил. Эта уродливая ситуация, она в конце концов превращается в насилие учителя над ребенком и как ответная реакция. Поэтому мы с вами, кажется, абстрактные вещи обсуждаем, да, сетевое взаимодействие. Ну, какая-то абстракция. Но на самом деле увеличение свободы в образовании, это напрямую связано с формированием личности.
А можно тут...
Пожалуйста, Ирина Абанкина, пожалуйста.
И на самом деле остается совсем еще не открытый вопрос об ответственности тогда за это образование. Потому что, да, что-то мы можем, безусловно, переложить в ответственности на самих ребят, на семью, на родителей. Но сегодня ответственность в значительной степени за образование, даже его качество, несет образовательное учреждение. При сетевом взаимодействии надо понять, а кто же все-таки, как распределится эта ответственность и риски. Дети, я тут тем не менее, это должна высказать. Дети ленивы по природе своей, и они легко избегают ситуации, где надо делать усилия. Они легко учатся там, где у них получается и есть заинтересованность. Если эта заинтересованность, этот ресурс интереса исчерпан, то после этого очень трудно ребенка удержать в необходимости учиться. Я процитирую тут директора нашей школы 57-го, где учится у меня ребенок Менделеевич, когда он сказал, ребенок все-таки должен понимать неотвратимость процесса обучения. И это правильно. И вот за эту неотвратимость, и это понимание должно сохраниться до конца его жизни, а может быть даже и потом, потому что учиться приходится вот сейчас, тем более уже всю жизнь. И вот вопрос ответственности, он не такой тривиальный, и не все можно переложить на ребят. И смотрите, ведь экстернат – это только старшая школа, где у нас нет уже обязательного образования.
Это 10-11?
Пока нет, по крайней мере. 10-11 класс. Да, и сегодня это даже в лучших школах распространено. Почему? На самом деле причина-то иногда очень неприятная. Она связана с тем, что ребенок одновременно со школой просто готовится к вузу. Его просто натаскивают на те требования, которые устанавливает тот или другой вуз. Не за рамками программы, просто они имеют специфику. И они часто предъявляют требования-то как раз к компетенциям, которые школа не может дать, они потому что... Именно. Как правило, даже по математике. Ведь учителя... вузов говорят, помилуйте, мы базируемся на программе 9-10 класса. Нам ваш 11 класс вообще с этими сложностями не нужен. Но просто его надо освоить по-другому, надо научиться включать мозги здесь и сейчас, уметь решать, а не подставлять формулы в готовые эти. И многие школы с этим не справляются. Так что здесь проблем действительно довольно много. Но наша страна очень специфическая. Нигде в мире больше нет такой огромной страны с так сложно организованным расселением. Нам без сетевого взаимодействия, без новых вот этих вот механизмов с учетом информационных возможностей просто не обойтись. Здесь нам надо делать колоссальные усилия, очень системно, очень организованно, и то, что регионы накапливают очень нужный опыт, это сегодня может быть наш такой вот интеллектуальный ресурс.
Ну, в этом смысле я бы хотел начать...
Александр Радомский, пожалуйста.
Да, я свою реплику тоже с цитаты. Марк Твен, уставник Гекльберри Финна, как-то сказал, и никакая школа не помешает мне получить образование. В этом смысле школа, как ни странно, теряет...
Особенно старшая.
Особенно старшая теряет свои преимущества, вообще теряет свою образовательную институциональность. У нас есть замечательные учителя, у нас есть очень хорошие разработки, технические возможности. Не хватает правил, не хватает норм. Поэтому та часть нацпроекта, которую сейчас мы обсуждаем, комплексная модернизация, она посвящена как раз не только тому, чтобы оборудование и деньги были, а чтобы правила новые появились, чтобы чиновник не разрешал это, не позволял по своей воле, да, а следовал очень строгим правилам. Вот если в 2007-2008 году в результате этой части нацпроекта появятся эти нормы и правила, изменятся институциональные условия, значит, можно будет с эффектом тратить деньги. А если не появятся, я боюсь, что даже те деньги, которые тратятся, они будут впустую.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи «Модернизация образования в регионах России». В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректор Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский и заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас звонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звоните, задавайте вопросы. У меня тут вот такое, ну, не то чтобы возражение, но у меня просто такой вопрос. Вот знаете, вот что происходит, когда ребенок приходит из школы? Что его спрашивают родители? Вот, Ирина Абанкина. Какие оценки ты получил? А не что ты, мальчик или девочка, узнал в школе? И поэтому я просто продолжаю вашу мысль. И поэтому ребенок стремится не знание получить, а получить оценку. А оценка это во многом зависит от учителя. И когда спрашиваешь ребенка, а как там, что у тебя там выходит? Он говорит, а я не знаю, журнал не видел. Вот у меня оценка. Понимаете, знания выходят по оценкам. Не то, что человек знает. Я вот тут вспоминаю историю, которая была не так давно. Нас приглашали там журналистов, которые занимаются научной популяризацией и образовательной политикой. Вот как раз Высшая школа экономики. То есть как бы хорошие дети пришли, и там как такой круглый стол вроде для студентов. Вот я студентам сказал, знаете, я вам сейчас скажу новость. Вот для вас, что такое научно-популярная новость? Вот этой новости там 400 лет. Или, ну, не 400, сколько там, 380. И я им просто спросил, что будет, вот если вот Земля несется 30 километров в секунду вокруг Солнца, правильно? Вот вы подпрыгнете, почему вы не окажетесь за эту секунду на там 30 километров сзади? Ни один студент из престижнейшего вуза не смог ответить на этот вопрос. Ни один. Это к примеру о том, это к примеру, что система получения оценок, система сдал, забыл, приводит к тому, что вот все вот эти вот эксперименты, там есть в каждом физике, есть там шарики, которые падают, они секунды находят G, но они не понимают самого главного, та революция, которая произошла в физике с Галилеем. вот этот ньюсмейкер главный, что Галилея остается ньюсмейкером сейчас. И эта проблема, вот, кстати, вот сейчас какие-то опросы проводились, в результате этих опросов выяснилось, что там, не знаю, треть населения страны твердо не знает, кто там вокруг кого вращается. Земля вокруг Солнца. Это действительно не такой простой вопрос с точки зрения физики. Но все-таки. И мы Александра из Тамбовской области сейчас спросим, а вначале попросим надеть наушники, пожалуйста. Пожалуйста, Александр.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы высказать свое мнение по поводу того, что говорили ваши гости. Я работаю в школе, и то, что они говорят, это просто фантастика. И такого просто быть не может. Это во-первых. Во-вторых, подушевая система оплаты в небольших городках, в селах просто убьет это образование, потому что люди за полторы, за две тысячи просто работать не будут. И все эти инновации пойдут просто-напросто прахом. Спасибо.
Ну, ответьте, кто ответит, Александр? Тамбовская область, Александр?
Тамбовская область, ага.
Вы знаете, мне тут...
Ирина
Абанкина. Да, спасибо большое за ваш вопрос. Нам тоже нравится иногда, что вот мы сами иногда верим в то, что действительно можно не только то, что сейчас, и не только цементирование прошлого, но и некое развитие, с одной стороны. С другой стороны, еще раз подчеркиваю, нормативно-подушевое финансирование, то есть расчет по формуле пропорционально количеству учащихся, это вообще говорит... говоря, принятая во всем мире, скажем так, идея оплачивания образования. Действительно, есть программы, есть количество учащихся, которые эти программы, в которых оно участвует, обучаются по ним, в соответствии с этим и финансируются. Еще раз подчеркиваю, никто никакие небольшие школы закрывать не собирается. Но соотношение 2 учителя на 1 ученика, который у нас зачастую сейчас уже есть, тоже никого не устраивают. Если бы 2 учителя на 1 ученика, а не 1 учитель на 14 детей, как это принято в Европе, давали бы качественное образование, наверное, мы бы все не беспокоились. Проблема здесь как раз немножко в другом. В том, что образование, если ученик не учится, оно просто не происходит. И видите, как здесь, это очень трудно выразить по-русски, но точно выражается по-английски. Финансируемый teaching, а образование это learning, и качество лежит там, где learning. Если этого learning... Абсолютно правильно. Если этого не происходит, значит, и не происходит. Но learning мы не можем профинансировать. Мы можем профинансировать учителей, мы можем профинансировать оборудование, мы можем профинансировать, в конце концов, некую технологию образования. Но эта технология только тогда заработает, когда включится сам ученик, когда ему будет зачем, почему и так далее учиться в школе надо, потому что он сам поймет, что он хочет учиться, он может учиться, у него получается. И на самом деле... Значит, зарплата учителей сегодня не 1,5-2 тысячи, и в том числе в Тамбовской области. Давайте говорить правду. Зарплата это не менее, как правило, теперь уже 5 тысяч рублей. И зарплата
не
повышается.
Очень много тоже.
Не очень много, но зарплата повышается из года в год. И на самом деле многие учителя сегодня уже находятся на уровне, близком к конкурентоспособному уровню заработной платы. У нас сегодня нет вакансий в школе. Если бы у нас была зарплата абсолютно неконкурентоспособны. Это значит бы, что у нас сегодня были вакансии по предметам в школах, а их нет практически ни в каком регионе, включая Москву. Все вакансии заняты. Остались то, что называется хвостики часов, когда 2 часа по одному предмету, 2 по другому. А учителя, которые имеют нормальную нагрузку, могут работать с классами и в основное время, и дополнительно, и так далее. Вот эти все места творческой учительской работы, они все заняты. А уж дополнительного персонала у нас сегодня 60% дополнение к учителям. Мы уже вышли не 70% педагогического персонала и 30% непедагогического, а совершенно на другое соотношение. У нас уже не учителей в школе больше, чем учителей.
А что с ними делать? А почему? Это кто виноват?
Ну, потому что действительно это стабильное бюджетное финансирование. Да, небольшое, но стабильное.
Потому что никто про качество не думает.
Пожалуйста, Александр Адамский, да, я все-таки хотел бы, чтобы на мой вопрос, который, ну, я сам перебил вопросом слушателя, но все-таки на вопрос оценки и знания. Как простимулировать знания, то есть learning?
Ну, давайте вот под вопрос Дмитрия немножко. Поскольку я считаю себя членом корпорации учительской, то могу самокритично в этом смысле говорить, да? Поэтому я бы применил такую метафору. Вот представьте себе галерное судно, да? И 200 гребцов, прикованных, значит, к веслу и к скамейке, вот они гребут. Перед ними приходит Ирина Абанкина и начинает выступать. И говорит, ребята, а вот есть паровые суда, есть другой принцип движения. Давайте сменим вот нашу галеру, нас, значит, паровое судно. Ну, отчасти это перекликается с вашей метафорой про вот вопрос-ответ. Как вы думаете, эффективна ли будет дискуссия с гребцами галеры, да, про другой принцип движения и другое цель? Они что, пойдут со своими галерами на паровое судно, они начнут искать дырки, куда это втыкать и как грести, потом они обнаружат паровой двигатель и скажут, подождите, это фантастика. Это вообще зачем здесь? Судно так не ходит. Выкинем эту железяку, просверлим дырочки, вставим туда наши весла. И вот это и будет. Вот это не фантастика, это реальность. А вы нам, так сказать, какую-то фантастику рассказываете. Поэтому при всем моем уважении, понимаете, здесь нам сейчас очень важно сформировать общественное мнение и обратиться к гражданским институтам, а не, не только к профессиональной корпорации, которая... Мы недавно с губернатором Калининградской области Георгием Валентиновичем Боссом обсуждали состояние сети. Значит, оказалось, что сеть Калининградской области, где, кстати, школы не строились со времен освобождения.
Сеть школ.
Да, количество школ, их состояние и так далее. Школы не строились со времен, так сказать, 40-х годов. Но сеть эта рассчитана на количество учеников вдвое больше, чем есть в Калининградской области. Там 186 тысяч, а сеть рассчитана, значит, чуть ли на 350-400. И по количеству учителей, и по количеству зданий. Здания эти в ветхом, ужасном состоянии, да? Но они вот рассчитаны так. И это искусственно поддерживалось. Почему? А потому что была задача искусственно занять людей, а не дать качественное образование. А с серьезным анализом, оценкой результатов никто не подходил. Потому что не было связано качество образования, это следующая траектория жизни и качество жизни вообще. Этого не было. Сейчас это появилось. Поэтому либо мы начинаем серьезно по-взрослому относиться к качеству образования и это ставить во главу угла, в том числе и по отношению к учителям.
Понятно. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем внимательно.
У меня есть вопрос по поводу сетевого обучения.
Пожалуйста, пожалуйста.
Интерактивное общение в переводе на греческий – это диалог.
С греческого.
Меня интересует, а согласится ли преподаватель, ну, скажем, 57-й школы, для конкретики, тратить свое время на диалог с незнакомым учеником? А если согласится, то за какие деньги? Это первый вопрос. Во-вторых, в 57-ю школу принимают далеко не всех. Каким образом человек из Чукотки, каким образом попадает в эту школу безо всяких экзаменов, собеседований и так далее, и имеет право, в общем, тратить время этих преподавателей? Спасибо за ответ.
Хороший вопрос очень. А мне, знаете, почему я улыбнулся? Я помнил дискуссию, мне рассказывали, значит, когда телевидение начинало зарождаться, то в артистической среде были такие споры. Вообще, согласится ли актер тратить свое драгоценное время не для того, чтобы в театре выступать, а пойти и миллионам, так сказать, представляться, которые, так сказать, может быть, даже и билеты не купили. Ну, в вопросе есть ответ, за какие деньги? Если это на любительской основе, волонтерской, вернее, основе, да, тогда, так сказать, затеваться не следует. Это должно быть очень хорошо оплачиваемо. А что касается того, чтобы не каждый, ну, так можно сделать такие же вступительные какие-то испытания в сетевом режиме, это не проблема совсем. Я не вижу здесь, честно говоря, проблемы вот в том, что сказал коллега. Исключительно нормативная проблема есть. Как правило устроить, чтобы это происходило?
Чтобы это все зачитывалось, да, тут серьезный вопрос.
Можно мне добавить тут как раз про 57-ю школу? Очень хотел бы немножко в курсе ситуации в этой школе. Смотрите, ведь школа действительно очень сильная, и она принимает экзамены в 8-й класс математический, в 9-й класс математический и гуманитарный, и ребята учатся по этим программам, одинаковые правила для всей России. И ученики этой школы, которые учились до того, они не имеют никаких преимуществ практически при вот этих вот общероссийских конкурсах поступления в эту школу. И я могу привести пример, поскольку у меня ребенок там учился, что, например, вот из их класса 8 человек попробовали в 8 классе поступить в математический класс. Поступил всего одна девочка, и через год она ушла. Она вернулась снова и сказала, давайте я досдам то, что мы не прошли, поскольку очень сильная именно математическая подготовка, но у меня не хватает сил учиться в этом классе. А совершенно из других мест ребята учатся. Возможно ли, чтобы там подключились и в интерактиве учились со всех мест? Я думаю, что возможно и реально. Более того, учителя 57-й школы, я думаю, открыты именно к такому взаимодействию, к обучению, в том числе интерактивному. активно. И здесь иногда как раз проблема с родителями. Вот смотрите, 57-я школа сегодня хотела в 40-й школе организовать, и ей это было право вроде бы предоставлено, начальную школу свою взять под такой зонтичный патронаж 40-ю школу.
Там ведь был начались... скандал.
Да, там был скандал в связи с чем? С тем, что, естественно, что директор 57-й школы становился директором всего этого конгломерата, а директор 40-й школы, бывшего, и замдиректор, и так далее, остальные вынуждены были уйти, и детям была предоставлена возможность 40-й школы остаться здесь и уйти в новую. И запрос родителей был, как ни странно, в том, что не нужно нам этой навороченной школы, оставьте нас в другой. Вот это сегодня у нас и к вузам, и к школам зачастую есть вот это требование как бы к низкому качеству образования. Вот ведь что очень обидно. Зачастую само пребывание в атмосфере школы и вуза дает так много, что кажется уже, а и не надо даже еще и париться учиться, и вот это напрягаться и сдавать. И вот этот запрос общества, он тревожит. И сопротивление это вызвало именно вот не то, чтобы дать возможность хорошего образования, именно этим учителям, которые готовы учить и открывать свои классы, и преподавать, и зачастую даже за небольшие деньги, потому что это не очень большая могла бы быть даже добавка, просто они действительно очень мотивированные люди. А проблема как раз в обществе, в том, что иногда это оказывается невостребовано.
Уже мы заканчиваем?
Да, Александр
очень коротко. Мне кажется, что сейчас была Ирина Веселовна обозначила ключевая проблема. У общества есть запрос на некачественное образование.
Не, на корочки.
Нет, статус, ну, условия там и так далее. Почему? Потому что нет в опыте сегодняшних родителей, просто в жизненном опыте нет того, что качественное образование дает хороший уровень жизни. Так, этого нет в опыте. Это наступит через 5, 7, 10 лет, но будет поздно. Поэтому сейчас, мне кажется, ключевая задача – это все-таки убедить общество, что основным параметром оценки деятельности школы и учителя является качественное образование. И рассказать, что такое качество образования – это не только отметки по предметам, но и способность личности взаимодействовать с миром, с другими людьми, в конфликтных ситуациях, решать проблемы и так далее, и так далее. Что это выходит за рамки отметок по предметам. Мне кажется, что вот общественное мнение по этому поводу – это сейчас основная проектная задача.
То есть, как для вас сейчас фактически есть проблема, ну, массового просвещения, как
совершенно верно. Создание переговорных площадок с обществом, не столько уже с учительской корпорацией, сколько с обществом, чтобы сформировать запрос и систему оценки результативности, соответствующую новому запросу.
А что такое, вот очень коротко, что, какие площадки могут быть общения с обществом?
Школьные советы, прежде всего.
Школьные советы.
Это главное сейчас. Школьные советы, которые будут участвовать в жизни школы, которые будут управляющие полномочия, которые будут участвовать в распределении фонда оплаты труда. Это вообще системное фундаментальное изменение.
То есть не директор, один из...
Даже не один, это как премьер-министр и королева, да, так сказать. Да. Директор остается единоначальником, но школьный совет имеет право на него влиять. Второй сюжет – это муниципальные и региональные уровни, попечительские советы на этих уровнях, которые работают с властью.
Спасибо.
Мне можно добавить еще СМИ, что СМИ обязательно остаются главной переговорной площадкой. Да,
хорошо, спасибо большое, что вы нас назвали. Благодарю за участие в нашей программе заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации, ректора Института проблем образовательной политики Эврика Александра Адамского и заместителя директора Института развития образования высшей школы Ирину Абанкину.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир.